Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем прямой эфир из студии радио «Комсомольская правда» Новосибирск. В студии Денис Табаков, так зовут меня. И буквально накануне мы уже с вами анонсировали, что на этой неделе обязательно поговорим о правах, которые в данный момент есть. И они всегда, в принципе, были, но сейчас такой момент весьма тонкий, деликатный для бизнеса. Пандемия нового коронавируса COVID-19 повлияла на бизнес по всему миру. Многие предприниматели столкнулись с периодом неопределенности, просто не знают, как работать в условиях вот этой реальности. Из-за продленных до конца апреля нерабочих дней предприниматели в очередной раз буквально взвыли. А как кормить сотрудников, не имея возможности зарабатывать, и что будет с предприятиями? Бизнес терпит убытки. Напомню еще раз, у нас на прямой линии Денис Артемов. Это юрист и учредитель и руководитель юридической фирмы Артемова. Денис, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Накануне говорили о правах работников, да, персонала, а сейчас будем говорить уже о правах работодателей. Итак, с 30 марта по 30 апреля в России у нас нерабочие дни. Исключение здесь сделано только для ряда организаций, которые продолжают работать, но либо работают у нас многие на удаленке. Кто относится к организациям, которым разрешено трудиться в нашей области, в Новосибирской области?
Если мы рассмотрим законодательные акты, начиная с указов президента до постановлений, которые издаются в Новосибирской области. Если коротко, это могут быть организации, деятельность которых обеспечивает жизнеобеспечение города. Это коммунальные службы различные, службы, обеспечивающие дорожные какие-либо работы, полиция, медики, врачи. То есть все службы, которые обеспечивают жизнедеятельность. Далее это у нас аптеки, салоны связи у нас стали с 4 апреля, предприятия ремонта транспорта, магазины, торгующие продовольственными товарами первой необходимости, которые в перечне указаны. Гостиницы, отели у нас сейчас являются такими предприятиями, продуктовые магазины, промышленные и строительные предприятия. А также это могут быть предприятия общепита в случае, если они торгуют едой на вынос. Если коротко, то, в общем, можно обобщить вот в эти группы.
Отсюда и складывается индекс самоизоляции. Он сейчас у нас вниз пошел. Новосибирцев Яндекс считает этот индекс. Если буквально на прошлой неделе он был 3,8 балла, то вот сейчас 3,5 балла. Вчера был 2,8 балла. То есть чувствуется, что многие вышли на работу. Должен ли работодатель снабжать этих людей, своих подчиненных, я имею в виду, справками? И что будет, если, допустим, я смотрю, что и ДПС у нас тоже дежурит, останавливает машины? Что будет, если человек будет передвигаться без справки?
Ситуация следующая. Справки действительно необходимо выдавать. Это у нас было 6, по-моему, апреля, как раз-таки Травников расширил круг организаций, которые могут работать. Туда вошли предприятия, которые занимаются строительством и производствами. И указал, что необходимо выдавать справки. Справки по утвержденной форме выдаются. Лица, которые работают в данных организациях, должны получить справку. Причем есть определенные требования к данной справке. В частности, она должна быть именной. Она должна содержать наименование организации, в которой работает работник. И указывать, по какой период выдана данная справка. А также обязательным требованием является указание в справке сведений о том, что данная организация, согласно постановлению, входит в список организаций, деятельность которых не прекращена. Если у лица не будет такой справки, соответственно, здесь уже вопрос не к работодателю, скорее, а к данному лицу, почему у него данной справки не имеется. Сотрудники полиции могут его установить, но, опять же, ознакомившись с практикой, которая уже сложилась, если лицо докажет, что оно действительно работает, то есть здесь законодатель исходит не из формального наличия справки, хотя, если справки не будет, я думаю, предупреждение вынесут однозначно. А исходя из фактических обстоятельств дела, то есть если по факту данный человек работает на предприятии, деятельность которого не прекращена, и он сможет это доказать, я думаю, ограничится предупреждением и советом в дальнейшем справку иметь при себе. А если же он на другом предприятии работает, ну, здесь административный штраф за то, что нарушил режим самоизоляции.
А там сумма известна?
Более того,
штраф.
Один важный момент. Вот сейчас многие выдают данные справки, но нигде не звучит, что данные организации обязаны уведомить правительство Новосибирской области о том, что они продолжают свою деятельность. То есть вот этот важный момент, почему-то со многими предприятиями сейчас общаемся, все говорят, да-да, справки сделаем, но вот про то, что нужно уведомить, почему-то организации забывают.
А не будет вот этого уведомления, то есть, следовательно, не будет его и...
Я так полагаю, что будут вот за это могут наказывать, за то, что не уведомил государственные органы, в данном случае правительство Новосибирской области, о том, что продолжил деятельность. Вот за это могут как раз наказать.
Это уже накажут юрлицо, предприниматели, да?
Это юрлицо, да. Пока вот, опять же, какую-то вот законодательная база, скорее всего, это будет, опять же, неисполнение предписания руководящего органа обязательное. То есть, скорее всего, по КОАП будут штрафовать.
А штрафы-то большие, допустим, ну, остановили человека на улице, нет у него справки, куда едете, ну, непонятно, то есть, что ему...
Вот смотрите, если он не докажет, что он работает в данной организации, если он не сможет все-таки доказать, там, например, позвонить на работу, созвониться с руководителем, руководитель это подтвердит, либо привезут эту справку, да, ну, предположим, такая ситуация, возможно. Если это все разрешится, я полагаю, сотрудник правоохранительных органов просто сделает предупреждение, как работодателю, так и работнику скажут, что имейте в виду, в следующий раз оштрафуем. Если справки не будет и не удастся доказать, у нас сейчас за нарушение режима самоизоляции, это, по-моему, пункт 2.6.3 КОАП, от 15 до 40 тысяч рублей на физлицо.
Ну, уже первые штрафы начали выписывать. Я напомню, что вот с 8 апреля, а именно с сегодняшнего дня, уже говорили власти у нас, что именно с этого числа будет относиться более так жестко по отношению к тем, кто нарушает режим самоизоляции. Если до этого были предупреждения, то вот штрафы уже пошли. Они были и накануне, кстати. Есть еще один вопрос. На работодателя сейчас возложили ответственность за, ну, то есть в связи с коронавирусом, мол, приходите, пускай ваши работники, то есть сотрудники работают, да, но именно вы должны за ними следить. А что грозит руководителю, если, допустим, у него на производстве будет выявлен случай заболевания COVID-19?
Вот думал над этим вопросом, нигде не нашел конкретного ответа, столько законодательных актов пересмотрели. Но опять же, исходя из практики, исходя из того, что действующие нормы пытаются применить под существующие реалии, скорее всего, это также будет статья 6.3, пункт 2 КОАП РФ. Но для администрации здесь, для организации здесь штраф уже идет от 200 до 500 тысяч рублей. Для должностного лица он идет, если я не ошибаюсь, от 50 до 150. Это для самозанятых, для ИП. Для должностного лица, по-моему, от 5 до 20 тысяч рублей. Но для организации штрафы довольно серьезные. И вот мне видится... Это следующим образом, что если на организации произошел случай заболевания, будет составляться протокол по 6.3 КОАП РФ, по пункту 2. Вот я вижу это вот таким образом. Скорее всего, это так и будет.
Да, следят сейчас за своими работниками новосибирские работодатели. Я знаю ряд предприятий, где температуру измеряли еще в марте, а сейчас еще более пристально следят. Кроме этого, Роспотребнадзор обязал бизнеса закупить средства индивидуальной защиты и антисептики на 2 месяца вперед. А законно ли штрафовать тех, кто с этим не справится? Потому что у нас и антисептики сейчас в цене взлетели до небес, да еще и пойди найди, да, вот эти марлевые повязки.
Значит, тоже ситуация, опять же, видите, у нас уже второй день идет разговор о том, что экстренно произошла ситуация, которой не были готовы многие. Я вот, опять же, из практики. Пару дней назад на территории другого субъекта, не Новосибирской области, случилась ситуация, при которой работодатель нарушил вот режим самоизоляции, не относился к категории лиц, которые имеют право продолжить деятельность, обратился ко мне гражданин, который сказал, подскажите, куда написать жалобу, как, что. То есть мы начали заниматься этим вопросом, И дошли до чего? Дошли до того, что орган, который контролирует за этим всем, сказал: хорошо, мы примем к сведению. Задали вопрос, что будет работодателю, он говорит: ну вы понимаете, что бизнес сейчас в плачевном состоянии, если мы начнем еще сильнее его душить, у нас экономика просто встанет. Поэтому мы предупредим их, что касается штрафов и всего прочего, на первый раз ничего не будет. Поэтому мне здесь видится тоже ситуация следующим образом будет развиваться. А если лицо не закупило необходимые средства гигиены, во-первых, у нас сейчас режим, который предполагает ограничение всяких проверок, это у нас как раз меры поддержки бизнесу. В частности, я думаю, Роспотребнадзор не будет очень активно следить за этим, но я имею в виду, что очень активно наказывать. А далее, если лицо не смогло купить по объективным причинам, вот мой вам совет. Если нет никаких средств гигиены, которые необходимо приобрести, собирайте справки. Как вы будете доказывать, что у вас их нет? На словах никто верить не будет. Это у нас законом не предусмотрено такое доказательство, как вот устные показания лица, которое виновно. Это объяснение, это не доказательство. Поэтому собирайте справки. Если вы не смогли купить средства гигиены, будьте добры, сходите в одну из аптек, возьмите справки о том, что закончились средства гигиены. 2-3 аптеки обойдете, у вас уже будет железное доказательство, что вы не халатно себя повели, а объективно ситуация такова. Дальше, если вам вынесут какие-то штрафы, ну это уже на совсем далекую перспективу я анализирую, можно будет обратиться в суд с обжалованием данного штрафа, предоставить указанные справки и обосновать свое поведение не тем, что вы нарушили, а тем, что объективно ситуация такая сложилась, ну и пройти по малозначительности.
У нас буквально остается минута до новостей. Я предлагаю сейчас прервать тогда нашу беседу. Я понимаю, что у нас еще есть ряд вопросов, которые необходимо раскрыть. Денис, пожалуйста, оставайтесь на линии.
Хорошо.
Вернемся через 3 минуты и продолжим. Еще раз напомню, на прямой линии у нас сегодня Денис Артемов. Это новосибирский юрист, и мы говорим сегодня о правах именно бизнеса, работодателей, предпринимателей в эпоху коронавируса COVID-19. Вернемся через 3 минуты и продолжим наш эфир. Оставайтесь вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Денис Табаков, так зовут меня. Ну а у нас на прямой линии Денис Артемов, юрист и учредитель и руководитель юридической фирмы Артемова. Говорим сегодня о правах предпринимателей, именно в частности бизнеса. Напомню, что пандемия нового коронавируса COVID-19 повлияла на бизнес по всему миру. Многие столкнулись с периодом неопределенности и не знают, как работать в условиях пандемии. Денис, еще раз доброе утро.
Да, здравствуйте.
И продолжаем мы наш прямой эфир. Денис у нас по телефону сегодня в нашей студии общается. Вы тоже на удаленке, да, по-прежнему
остаетесь? Да, по-прежнему на удаленке находимся.
Угу. А вот что будет предпринимателю за выход на работу в режиме самоизоляции? Ну, допустим, взял, сказал: так, пойду-ка я в офис и поработаю, устал я дома сидеть. Что ему грозит?
Ну, как обычному физическому лицу, ему грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.
15-40 тысяч рублей. Это как физлицо.
Это же не как... вот давайте абстрагируемся. Вышел человек, да, ему говорят: куда вы пошли? Он говорит: на работу. Вы же человек, вы же не компания. Как человек может являть собой компанией?
Нет, я не об этом, Денис, немного. Я понял вас. А если, допустим, человек пришел на работу, в офис, включил свет, завел свой компьютер, начал работать... Именно так, в офисе находится.
То есть предприятие... Я не видел, чтобы ходили по офисам. Скорее всего, его поймают на улице. Uh-huh. Если его поймают в офисе, я так вижу, опять же, вот исходя из ситуации, в которой мы находимся, исходя из целесообразности санкций и исходя из вот экономического спада, я полагаю, что его оштрафуют как физическое лицо. В исключительных случаях я полагаю, что могут оштрафовать как должностное лицо. Но... Так, если попытаться оштрафовать организацию, здесь же в любой момент можно сказать, это инициатива лично данного физического лица. То есть от штрафа на организацию, вот этих бешеных штрафов, можно будет уйти. Как должностное лицо, если директора, например, застанут на месте работы, я думаю, что могут сделать. Но, опять же, вот мое предположение, что начнется все со штрафов, как штрафы к физическому лицу.
Я почему от спрашиваю? 15. Да, от 15, да, мы услышали. От 15 до 30, да, вы сказали?
40.
40. Смотрите, почему я спрашиваю. Ведь не секрет, что временами нужны сотрудники в офисе для координации удаленной работы. Да, работают люди на удаленке, но а как справиться-то? Кто-то должен координировать работу, то есть какие-то, может быть, документы распечатывать и так далее.
Значит, я могу так сказать. Из любой ситуации есть выход, и у любой проблемы есть решение. Мы, в частности, занимаемся данными делами, но вот как это решается, я думаю, пока не могу озвучить.
Угу.
Но, в принципе, если есть необходимость, это все возможно решить.
Но чаще всего предприниматели задаются вопросом, как снизить заработную плату тем, кто перешел на удаленку. Это возможно вообще?
Мы вчера подобный вопрос рассматривали. Здесь вопрос не перехода на удаленку, а здесь вопрос сокращения режима рабочего времени. Да, это в принципе возможно. 93-я Трудового кодекса позволяет это сделать. Чаще всего это делается по соглашению работника-работодателя. Но есть исключительные случаи, когда работодатель может это сделать в одностороннем порядке. Опять же говорю, нужно пройти определенную процедуру, все соблюсти для того, чтобы не было никаких негативных последствий. Ну, я полагаю, это просто очень-очень длинная беседа у нас получится, если все...
Ну
всю,
да,
всю,
мы сегодня
рассказывать. Да.
Самые популярные целом, вопросы, вот, да, коротко.
Основной момент, что дело не в удаленной работе или работе в офисе, а дело в сокращении рабочего времени. Вот глобальная разница. То есть сам переход на удаленку подразумевает сохранение того же объема заработной платы. Но если это переход на удаленку и одновременно сокращение режима рабочего времени, тогда да, тогда пропорционально сокращению сокращается и заработная плата.
Ну а что делать с сотрудниками, которые не могут трудиться удаленно? Я не знаю, вполне возможно, там компьютер у них не тянет или просто они не привыкли к такому режиму работы.
Ну, у нас по закону вообще есть обязанность работодателя, если он переводит на удаленку, то он должен обеспечить. У нас есть три вида удаленной работы по факту. Фриланс – это трудовой договор, не трудовой договор, а гражданско-правовой договор. То есть нас, наверное, эта тема немного не касается. Нас больше интересуют трудовые взаимоотношения. Это работа на дому и это работа удаленная. Так вот, работа на дому, она подразумевает, когда человеку дают определенное задание, он его выполняет, результаты сдает. Удаленная работа подразумевает, что само место просто меняется с офиса на дом. Но тогда уже, если у него не тянет компьютер или нет какого-то необходимого оборудования, работодатель, это опять же в его интересах даже, да и по закону, должен обеспечить сотруднику необходимым оборудованием. Если есть оборудование в офисе, а в офисе сейчас нет доступа, я полагаю, есть возможность там, перевести именно компьютер работнику под расписку с сохранением этого оборудования под ответственность, под личную.
Домой, то есть перевести и работаете, да? Но при этом есть же...
Если позвольте, у нас как раз так и произошло. То есть у нас основные инструменты работы – это принтеры, ноутбуки. То есть мы 30 числа, еще когда это все объявили, сели, обсудили, раздали технику сотрудникам и сейчас работаем на дому.
Угу, вот такой пример. Можно ли контролировать работника, опять же, на удаленке? И можно ли его уволить, когда он на удаленке находится?
Контролировать возможно. Два способа. Первый вариант – это если проверять итоговый результат его работ. Второй вариант – это вести учет времени отработанного. Также это все возможно делать. Опять же, здесь каждый смотрит, какой способ ему удобнее. То есть он может договориться с сотрудником, что контролирую тебя, например, в день должен сделать 3 экземпляра продукции, ну, образно говоря. Либо, например, контролирует время, проведенное за компьютером. Сейчас это тоже возможно контролировать, есть специальная программа. Что касается увольнения, уволить также можно. по соглашению сторон, либо по инициативе работодателя. 81-я статья Трудового кодекса здесь действует, плюс здесь добавляются определенные условия при работе удаленно. Это невыполнение, либо выполнение работы с браком. То есть если это будет зафиксировано, опять же, есть соответствующая процедура, актирование, выявление, объяснение и удаление. Прошу прощения, не удаление, а увольнение.
И давайте рассмотрим самые популярные вопросы. У нас не так много времени остается до завершения программы. Сейчас предприниматели в большей степени бьются не вот за то, чтобы там кого-то уволить, да, по удаленке, а за то, чтобы не прогореть, да, чтобы бизнес остался на плаву. Может ли предприниматель новосибирский получить кредитные каникулы?
Да. Более того, у нас сейчас программа такова, что в течение, по-моему, у нас на полгода кредитные каникулы, или даже до 1 октября, условия таковы, что часть денежных средств вот, по гашению процентов принимает на себя банк, часть гашения кредитов принимает на себя государство, часть принимает на себя предприниматель. Таким образом, делится на три части проценты по кредиту. И предлагается две схемы. Первая схема. В течение этого периода времени каникул этих кредитных можно погасить только треть процентов за указанный период. Либо можно вообще ничего не оплачивать, но после того, как эти кредитные каникулы закончились, нужно будет продолжать оплачивать кредит с процентами в полной мере и дополнительно оплатить вот эти вот 30% денежных средств за пользование кредитом, которые вот в период каникул были. Я, позволите, если сразу вот расширенную консультацию сделаю, для бизнеса это будет очень полезно. На сайте налоговой есть графа на главной странице, по-моему, льготы малому бизнесу или бизнесу, помощь бизнесу, по-моему, называется. Сейчас это сделали очень просто. Можно зайти, ввести ННН своей организации. Там буквально 4 шага. Очень понятно, очень доступно. Вводите все данные, и сразу размещается информация о том, какие льготы вам доступны, какие поддержки вам доступны, что вам, в принципе, ну, вот, чем вы можете воспользоваться вот в данной ситуации. Я думаю, это полезный совет для всех, и ну, государство само идет на такие, на такое информирование, полезное для бизнеса.
Да, тут просто предприниматели переживают по поводу кредитных каникул в связи с тем, что мы-то сейчас кредиты, допустим, не погасим через полгода, где брать деньги, опять же, на погашение, когда нужно сразу деньги отдать, ведь мы же не работаем. Поэтому...
Согласен, есть такая проблема, но из этой проблемы тоже есть разные выходы. Видите, очень много. Ну, как вариант, потом просто уйти в ликвидацию из-за того, что нет денежных средств. Открыть новое юрлицо. Такая возможность есть, в принципе.
Все же всем хочется увидеть уже восход этого солнца, я так понимаю, заход коронавируса. Готовят ли власти пакет мер, которые, ну, законы вполне возможно, которые могут спасти малый бизнес в эпоху этого коронавируса? Какие преференции в настоящее время получили уже предприниматели от государства и местных властей?
Так, вот это как раз как мы и говорили, что кредитные каникулы, плюс в разных регионах разные программы по налоговым льготам. Например, опять же делаю ссылку на предпринимателя соседнего региона, там сделали как раз-таки налоговые каникулы, там снизили ставку ЕНВД, снизили налог на доходы налог на доходы, то есть ОСН, доходную часть, ОСН, доходы минус расходы, то есть в некоторых регионах дополнительные меры принимаются. По общим мерам касается, это у нас, по-моему, отсрочка уплаты страховых взносов, работников еще медицинские взносы сокращены, по-моему, до 10%, плюс у нас вот что касается взносов, налоги вот по поводу физических лиц. Насколько я помню, сейчас у нас такая ситуация, что если доходы составляют равную часть или часть, которая менее МРОТ, то там никаких льгот сейчас не подразумевается. Но если больше, чем минимальный размер оплаты труда, там как раз формула расчета льгот, и ставка получается там снижена до 10%. Но опять же говорю, можно обратиться на сайт налоговой, там абсолютно подробно все расписано. Вот буквально пару дней мы начали пробовать этот ресурс. Очень подробно, очень ясно, очень понятно.
Угу. Многие ждут налоговые льготы, опять же, тоже. Мол, нужно их снизить. Звучат такие мнения,
вот
мол, вообще уберите.
Коротко, да, это затруднено.
Угу. Давайте о зарплатах поговорим. Как платить зарплату в условиях пандемии за нерабочие, так называемые, оплачиваемые дни? Каким образом решать этот вопрос? Государство возместит финансовые потери предпринимателю?
Вот что касается этих мер, они разрабатываются еще. То есть я посмотрел, они находятся вот четко, документ, который бы это регламентировал, прям вот понятно, от А до Я, пока не нашли. Нашли рекомендательные письма ФНС, мы нашли письма Роструда. Что касается какого-то указа, еще чего-то, вот что должно быть, пока этого не видим. Видим подготовительные шаги к этому моменту, но вот как такового итогового документа пока не видно. Ну, я полагаю, что готовятся к этому основательно и продумывают.
Ну, поэтому бизнес и беспокоится сейчас, буквально его потрясывает, потому что они не знают, что делать. Время идет.
Ну, абсолютно верно. Я понимаю ситуацию бизнеса, да и сам нахожусь в такой же ситуации. В целом могу сказать следующее, что пока что Роструд объявил, что вынужденные выходные не являются ни прогулом, ни простоем, не может это являться никаким отпуском. То есть это дни, которые должны оплачиваться. Но опять же, есть тонкости определенные. Опять же, из этого письма следующее. Также мы вот с некоторыми предпринимателями обсуждали, и есть возможность там перейти, например, на вынужденный простой. Там уже ставка получается 2/3 от заработной платы, не полная заработная плата. Либо, например, попытаться вывести это все на отпуск за счет работника. Вчера мы как раз с вами разговаривали, что если это согласие работника и при соблюдении еще ряда условий, в принципе, такая ситуация возможна.
Угу. Предприниматели и юристы еще и сетуют на то, что отсутствует четкая формулировка, ну то есть либо четкие формулировки в нормативно-правовых актах, принятых как на федеральном, так и на региональных уровнях. После прочтения много вопросов остается и у предпринимателей, и это действительно так? И у юристов тоже, говорят, тоже есть вопросы?
Действительно, действительно. Например, вынужденные выходные, что это за формулировка, где это есть, нет такого. Вот вчера говорил, до этого со многими коллегами разговариваю, ситуация действительно развивается очень стремительно. То есть нормативная база обновляется каждый день. Даже вот в день может по нескольку раз обновляться. Потому что у меня есть ощущение, что просто это навалилось и экстренно-экстренно ищут пути выхода из этой ситуации. Многие термины действительно отсутствуют в каких-либо нормативно-правовых актах. И приходится исходить из фактического значения, да, буквального толкования. Я думаю, в дальнейшем будут последствия вот этого периода, в частности, судебные споры будут, и, скорее всего, либо к тому моменту будут даны разъяснения соответствующие, дополнительные какие-нибудь нормы, указы, либо все-таки пленум Верховного Суда будет разъяснять, как все это применять в судебных инстанциях.
Буквально в понедельник в нашей студии мы с одним из экспертов говорили о том, что, ну, опять же, наш город Новосибирск – это далеко не промышленный город, а уже в большей степени состоящий из торговых центров. А около 80% собственников торговых центров не реагируют на просьбы арендаторов о предоставлении отсрочек или льгот. Можно ли добиться снижения платы или отсрочки в настоящее время?
Опять же, возвращаясь к нашему вчерашнему разговору, казалось бы, в Гражданском кодексе указано такое обстоятельство, как форс-мажор, обстоятельство непреодолимой силы. Вот мне видится, что сейчас как раз у нас именно такие обстоятельства. Но у нас, значит, что говорит власть? Данная ситуация не является форс-мажором и обстоятельствами непреодолимой силы. Вот опять возвращаемся в ситуацию неопределенности. По сути, в законе написано одно, нам говорят другое. Но вот указы или разъяснения, это же не является нормативно-правовыми документами, как таковыми, они не подлежат применению. Но в дальнейшем это будет как-то, наверное, закреплено в указах, постановлениях и так далее. Поэтому вот мое видение сложившейся ситуации, лично мое видение, в дальнейшем, сейчас наверняка будут такие ситуации, когда не все будут платить арендную плату, в дальнейшем это приведет к судебным искам, и судебная система может, по сути дела, два варианта вынести. Либо удовлетворить иск, сославшись на предпринимательские риски, то есть сказать, что вы обязаны платить аренду, это ваш предпринимательский риск. Либо сослаться на второй вариант, форс-мажорные обстоятельства, которое позволяет в том числе расторгать договор. Я бы вот советовал идти по пути подготовки к расторжению, приостановлению договора. Тоже составляются определенные документы, составляются определенные предложения арендодателю. Все это необходимо делать сейчас, даже в период неопределенности, для того, чтобы когда все стало определено, у вас уже был необходимый пакет документов. Сейчас надо работать на опережение.
А суды у нас заработают 10 апреля, по-моему, да, в Новосибирской области?
До 10 апреля, но вот среди моих коллег бытует такое мнение, что, наверное, мы все-таки до мая также подождем.
Что необходимо сделать предпринимателю, чтобы временная приостановка работы считалась простоем? Есть такой выход из этого?
Есть выход из этого. Есть соответствующее разъяснение, но это, знаете, это уже скорее нахождение лазеек, вот если так можно выразиться. То есть у нас есть четкая позиция. Данная ситуация не является простой, но с определенными оговорками. То есть посидели, подумали с коллегами, решили, что в принципе это можно подвести под простой при определенных условиях.
У нас буквально 2 минуты. Еще вот такой вопрос пришел, весьма любопытный. То есть человек вернулся из-за рубежа, приехал в Россию, остается дома на самоизоляции, никуда не выходит. Ну и работать при этом отказывается, даже дистанционно. Его можно уволить?
Дистанционно уволить?
То есть он дистанционно не работает.
Мы рассматривали подобную ситуацию. Был у нас вопрос от физического лица. И мы смотрели данную ситуацию. То есть ситуация какова? Если есть справка о том, что он находится на карантине ввиду того, что он прилетел, необходимо эту справку взять. Это получается у него уже уважительная причина отсутствия на работе. Угу. Здесь я полагаю, что также законодатель встанет на его сторону.
Угу. И еще один вопрос. Можно ли с работником заключить соглашение об изменении размера заработной платы?
Можно, но это по соглашению.
Опять же, должно согласие быть именно работника, да? Без него никак.
Согласие именно работника, да. Либо у нас есть, как я говорил, вариант, вчера мы обсуждали, вариант сокращения штата, вариант перехода на сокращенную неделю, либо у нас есть конечный вариант, это ликвидация, который, не дай бог, наступит. Сейчас, мне кажется, период именно, когда стоит договариваться, потому что риски несут все. Если прекратить деятельность организация, от этого пострадает не только собственник бизнеса, но и работники, которые лишатся работы и будут вряд ли куда-то устроиться в данный период времени. Поэтому, на мой взгляд, сейчас время именно садиться за стол переговоров.
Ну и ждать, опять же, каких-то правильных путей из законов, да, вот этих от правительства.
Разумеется, но вот у меня позиция такая. Можно ждать чего угодно, но самому нужно готовиться ко всему и самому нужно делать. За себя, вот конкретно за вас, а вас побеспокоиться мало кто.
Под лежачий камень вода не течет, у нас такая поговорка есть.
Все верно.
Напомню еще раз, сегодня говорили о пандемии нового коронавируса COVID-19 и как она повлияла, эта пандемия, на бизнес в Новосибирске, в Новосибирской области. Многие столкнулись с периодом неопределенности и не знают, что же делать дальше. Денис Артемов у нас был на прямой линии, юрист, учредитель и руководитель юридической фирмы Артемова. Денис, спасибо за участие в эфире.
До свидания.
Спасибо, да, удачи. На этом мы завершаем программу «Говорит Новосибирск». В студии был Денис Табаков. До свидания, удачи. Продолжаем вместе с музыкой.
«Говорит Новосибирск». Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».